Дорогие друзья, меня зовут Гдалия Шестак. Я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор. Мы начинаем. Поддержать нас можно на странице Дорви, ссылка внизу. Ваш Гдалия Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как говорят наши мудрецы, еврейский народ похож на звезды и на грязь. Если он падает, то сразу в такую грязь, в которую не угодит никто из других народов. Но если возвышается, возвышается всегда выше звезд. Эпоха кантонистов — это очень страшное и очень тяжелое время. Время выбора. Причем не просто выбора, время очень сложного морального выбора, которое породило своих героев и антигероев, своих праведников и своих злодеев. И я скажу вам такую вещь, о которой я думаю постоянно, с высоты 2024 года. А очутись я там, в ту самую эпоху, на чьей бы стороне находился я? Мне очень сложно дать ответ на этот очень сложный вопрос. Поэтому я думаю, что сегодняшняя наша лекция поможет каждому из нас, ну, во всяком случае, смоделировать ту модель поведения, которая могла бы быть у него в то время, которое, я думаю, было одной из самых страшных периодов всей еврейской истории. Одним словом, как бы ни была страшна и ужасна эта эпоха, даже в ее самой грязи, всегда было видно отражение звезд. Дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее. Это была длинная, а может быть, не длинная присказка. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. И сегодня эпоха кантонистов, часть вторая, мобилизация. Ну, давайте начнем с самого начала. 26 августа 1827 года. Издается царский указ, в котором было прописано о том, что для евреев объявляется всеобщая обязательная мобилизация. Мы еще об этом будем говорить с вами на сегодняшнем нашем разговоре довольно много. Но прежде чем мы опять же отправимся в путешествие в 1827 год, давайте сделаем небольшую такую политинформацию того, что тогда творилось в мире. По большому счету, понятие мобилизации евреев тогда существовало практически в любой европейской стране. К 1927 году и в Австрии, и в Германии, в огромном количестве, и во Франции уже давным-давно, огромное количество лет существовало такое понятие, как мобилизация евреев. Поэтому казалось бы, что, понятно, что это очень тяжелая повинность, 25 лет и царская служба в николаевские времена, о чем мы с вами говорили на нашем прошлом разговоре, была вещью очень-очень сложной. Но весь ужас этой ситуации, он был даже не в мобилизации, даже не в том, что евреев призывали в армию. Весь ужас этой ситуации был в главном намерении, которое было у Николая I. А у Николая I самая главная мечта, которая у него была, это обратить всех евреев в православие, в христианство, сделать так, чтобы еврейское население Российской империи полностью ассимилировалось. До самой своей смерти ежегодно Николай I ждал специальные такие отчеты, которые ему давали в конце каждого года, где было написано количество еврейских солдат, которые приняли христианство. Поэтому эпоха, о которой мы сейчас говорим, она была страшна даже не самой мобилизацией, она была страшна тем давлением, которое молодые дети и солдаты, которые шли в армию, давление на них оказывалось на протяжении многих лет, и, казалось бы, должны были бы выдержать это давление единицы, но, как мы увидим, выдержали тысячи и тысячи людей. Так что для того, чтобы понять, как проходили первые годы мобилизации указа 1827 года, давайте, как мы это любим с вами делать, представим, что мы на машине времени отправляемся в эту далекую эпоху, честно, самую, наверное, страшную эпоху еврейской истории. Если у меня был бы выбор, куда путешествовать на машине времени, поверьте мне, никогда бы не нажал кнопку 1627, 28 и так дальше. Это же время не только мобилизации. Это время, когда еще начинает ходить по Европе холера, и она начинает приходить потом в Россию. Ну, мы об этом тоже с вами будем говорить. Как бы там ни было, это очень и очень тяжелое время. Итак, 26 августа 1827 года указ, царский указ о всеобщей мобилизации евреев. Но надо сразу сказать такую вещь. Дело в том, что в российском законодательстве можно было принимать законы, а законы обычно принимал Сенат, а можно было принимать царские указы, так как, в принципе, царская власть, она была самодержавной, и царь мог единолично издать тот или иной указ, который он хотел. Поэтому указ о всеобщей мобилизации 27 года, он был не законом, а именно указом. С чем это было связано? Ну, надо сказать о том, что многие сенаторы, в частности, такие как Мордвинов и Новосельцев, очень известные, очень влиятельные сенаторы, были категорически против этого указа. И по большому счету, если этот вопрос рассматривался бы в российском Сенате, скорее всего, этот закон бы не прошел. Ну, злые языки поговаривали, хотя, опять же, я думаю, что это чистая правда, о том, что сенаторы, такие как Мордвинов и Новосельцев, были подкуплены, потому что когда уже начали ходить слухи о том, что будет издан указ о всеобщей мобилизации, евреи по всем общинам Российской империи начали собирать деньги и собрали около 200 тысяч рублей. Поверьте мне, в те времена 200 тысяч рублей — это деньги, на которых можно было бы купить спейсшип и, в общем, совершенно спокойно отправиться на Марс. Но это были совершенно гигантские деньги, совершенно какая-то гигантская сумма. И поговаривали, опять же, злые языки, хотя я думаю, что именно, как я сказал, так оно и было, многих сенаторов подкупили. Поэтому, видя о том, что, скорее всего, как закон, он не пройдет в Сенате, Николай I издает царский указ. Указ о мобилизации. По этому указу было сказано о том, что каждый еврей в возрасте от 12 до 25 лет каждый год должен подлежать мобилизации. Если среди русских крестьян, среди которых обычно шла эта самая мобилизация, брали, как правило, 7 человек один раз в 2 года из 1000, то у евреев мобилизация будет проходить каждый год, и из каждой 1000 будут брать 10 человек. Как только слухи о том, что вот-вот этот указ будет принят, он начал распространяться среди еврейских общин. Была собрана не только большая сумма денег, о которой мы с вами говорили, за которую подкупили часть сенаторов, как видно, но и раввины Вильнской общины решили написать специальное письмо, которое они хотели отправить в Амстердам известному банкиру, которого звали Лейриан. У него был очень большой банк, который назывался Лейриан и Холден. И вот, как бы, главе этого банка они решили направить тайное письмо. Почему тайное письмо? Ну, давайте перед тем, как мы будем более подробно обсуждать, что тогда происходило в местечках, в городах и местечках в России в тот момент, когда шла мобилизация, давайте мы, ну, буквально в двух словах поговорим о том, что такое кагал и что такое раввин, который находится в городе или в местечке. Потому что очень часто между кагалом и между раввином было не совсем взаимопонимание. Ну, нужно сказать о том, что кагал — это такой маленький еврейский парламент, который был в каждом еврейском городе, в каждом еврейском местечке. Как правило, в кагал избирали самых почетных людей города или местечка. Избирали, опять же, как правило, на один год. Быть членом кагала было всегда очень-очень почетно. Это, в принципе, были руководители еврейской общины, которые отвечали, в принципе, ну, за все, что происходило в этой общине. За распределение денег, за то, чтобы в городе функционировала школа, за то, чтобы в городе функционировали различные органы взаимопомощи, которые будут помогать там бедным, больным и так дальше. Ну, в общем, одним словом, Кагал — это маленький еврейский парламент, который руководит абсолютно всем. С другой стороны, Кагал был очень важен для Российской империи, хотя, еще раз, Кагал — это древний орган еврейского самоуправления, который к этому моменту существовал уже тысячелетия, был очень важен тем, что Кагал собирал подать. Поэтому для того, чтобы не нужно было посылать различных царских чиновников, чтобы они ходили, то, что называется, из местечка в местечко, и попрошайничали в каждом еврейском доме, сдали они налог или не сдали. В принципе, каждое еврейское местечко было отмечено, сколько там живет людей и сколько ежегодно они должны сдать подати. Вот этим занимался Кагал. Поэтому царские чиновники не имели никаких отношений с обычно просто взятым евреем, а имели всегда отношения именно с еврейским Кагалом, который, в принципе, отвечал за всех и абсолютно за все. Поэтому в принципе, все шишки всегда, которые были, они тоже начинали сыпаться на Кагал. Когда мы сейчас будем говорить о мобилизации, и это нужно проговорить в самом начале нашего путешествия, потому что это, еще раз, очень-очень важная информация. Кагал отвечал за мобилизацию в конкретно взятом местечке. Ну, то есть в своем местечке, где он, одним словом, заседал. То есть, допустим, в местечке проживало 1000 человек. Кагал должен был ежегодно отправить в армию с местечка 10 рекрутов. Теперь, кто пойдет в эти 10 рекрутов, решал исключительно Кагал. Поэтому, как мы будем сейчас понимать, если бы мы с вами были бы членами Кагала, мы стояли бы с вами перед очень и очень важным, даже не то что важным, страшным выбором, кого из детей, а в первую очередь мы будем говорить о детях. По одной простой причине, потому что хотя призывной возраст для евреев был с 12 до 25 лет, браки у евреев тогда были очень-очень ранние, и поэтому, как правило, в 16 лет, ну, в 16, максимум в 17 лет, все молодые люди, они уже были женатыми. С точки зрения, опять же, законов мобилизации, можно брать и женатого мужчину, но еврейская община понимала о том, что женатого мужчину она из семьи не заберет. Обычно к 17-18 годам у еврейских ребят уже было по несколько детей, поэтому женатых ребят практически не рассматривали, поэтому будут смотреть на детей в возрасте от 12 до 16 лет. То есть это тот самый возраст, когда дети еще не женаты. Теперь вопрос, кого брать? И этот вопрос будет принципиальный, потому что выбор, если мы с вами являемся членами Кагала, будет находиться на нас. Вот у Рабиновича мы ребенка возьмем, а у Хаймовича мы ребенка не возьмем. Причем мы прекрасно знаем, что если мы возьмем ребенка у Рабиновича, которому 12, 13, может, 14 лет, то, что он в первые пару лет службы в кантонинской школе, а об этом мы с вами будем говорить на следующем уроке, выживет, процент, ну, где-то 20 из 80. Ну, то есть практически мы понимаем, что мы его отправляем на, ну, отправляем его на смерть. Если он выживет, то процент того, что этот маленький ребенок, выжив эти страшные годы, не отойдут полностью от еврейской культуры, он еще меньше. Поэтому, когда мы отправляем с вами, допустим, какого-то ребенка Рабиновича, мы понимаем, что мы его отправляем на погибель. Поэтому право выбора, он будет лежать на Кагале. Поэтому Кагал будет в те страшные времена находиться, ну, в очень и очень сложном таком моральном выборе, что делать. Ну, об этом еще раз мы с вами будем подробно говорить. Теперь, кроме Кагала, в общине есть раввин. Раввин, в отличие от Кагала, знаете, есть так, есть добрый следователь и есть злой следователь. Это очень хороший такой вот метод, как расколоть шпиона. Поэтому Кагал — это всегда злой следователь. То есть, ну, как бы Кагал занимается тем за то, что, в принципе, ему по голове не погладят. Более того, мы с вами будем говорить, что если в нашем местечке, которое вот мы взяли, в котором живет 1000 человек, и в котором мы должны отправить на царскую службу 10-рых, если так получится, что мы отправим 9-рых, то 10-м по закону возьмут члена Кагала. Ну, то есть меня лично, то есть как члена Кагала, меня возьмут в армию. За что? За то, что я не отправил то количество рекрутов, которые я должен был отправить. Поэтому Кагал у нас в нашей истории будет занимать, ну, безусловно, отрицательную роль. Но опять же, нам нужно понять о том, что эта отрицательная роль — это страшный момент выбора, который тогда был у огромного количества людей. Раввин местечка — это законодательный, духовный авторитет, который есть. Безусловно, он будет выступать против многих вещей, которые будет делать Кагал. То есть как раввин местечка он будет абсолютно прав. Поэтому когда рав Исраэль Салантер, основоположник такого движения, как Мусар, узнав о том, что в одном местечке Кагал отправил сына, единственного сына бедной вдовы, он сказал о том, что в это местечко он больше не поедет. Поэтому мы видим огромное количество раввинов, которые, рискуя порой своей даже жизнью, делали то, что они выступали против многих тех решений, которые делал Кагал. Но, с другой стороны, спрашивали не с раввинов, спрашивали с кагалов. Поэтому в нашей всей истории Кагал, как я сказал, изначально он уже будет занимать такую, не то что отрицательную, в общем, он будет занимать позицию злого следователя. Так вот, поэтому обычно связь в те времена между Кагалом и раввином, которые очень часто, их точки зрения не соответствовали друг другу, они были тоже очень сложными. Одним словом, дорогие мои друзья, виленские раввины решили отправить письмо Лейрену. Еще раз повторюсь, Лейрен был очень известным банкиром. Он владел банком, который назывался Лейрен и Холландер. Он был очень большим помощником и благотворителем. Он очень действительно много помогал евреям в разных странах мира. И у него была постоянная связь с еврейской общиной Вильнюса, Вильна. Так как раввины не хотели, чтобы то письмо, которое они пишут Лейрену, про него узнали члены местного Кагала, потому что, опять же, был бы скандал, так как Кагал боялся испортить какие-то отношения с властями, а то, что собирались сделать вильнские раввины, это они собирались что-то сделать в обход этих самых властей. Поэтому было решено письмо написать таким шифром. Шифр это знали вильнские раввины, и шифр это знал Лейрен. Но, видимо, как-то переборщили с азбукой Морзе, потому что, когда Лейрен прочел это письмо, он практически ничего не понял. А понял из расшифрованного донесения Юстаса о том, что в России ожидается что-то страшное. То есть единственное, что он понял, что евреи не смогут соблюдать субботу. Опять же, о том, что будет мобилизация и так дальше, он мог только об этом догадываться, но так как он подумал о том, что действительно планируется какой-то указ, по которому евреям запретят жить по-еврейски, Лейрен тут же решил написать письмо главному раввину Лондона, рав Шломо Берлинеру. Рав Шломо Берлинер, услышав о тех страшных событиях, которые намечаются в России, сказал своему хорошему другу Натану Ротшильду. С Ротшильдами мы уже с вами знакомились и будем знакомиться и в дальнейшем. Натан Ротшильд, который имел очень большие связи с королевской семьей, обратился в королевскую семью с тем, что в России намечается что-то очень страшное. И когда королевская семья спросила у Натана Ротшильда, что конкретно намечается в России, он сказал о том, что, в принципе, он толком не знает. Ему об этом сказал местный раввин, а местному раввину сказал его друг из Голландии. А тот банкир из Голландии, сказав раввину, тоже не совсем совсем знает, что там намечается. Но королевская семья тогда сказала Натану Ротшильду о том, что когда вы узнаете, вы нам обязательно скажите. И если мы сможем, мы, конечно, постараемся все, что будет в наших силах, чтобы помочь российскому еврейству. Одним словом, Натан Ротшильд пишет Лерену о том, что нужно узнать, что там, в принципе, намечается. И так как из этого зашифрованного письма практически ничего не было понятно, Лейрен напрямую пришел к российскому консулу в Амстердаме. На вопрос у российского консула, что ожидается в России, российский консул, который понятия не имел о предстоящем указе 26 августа 1827 года, сказал о том, что ну, как бы, то, что он знает, у нас, в общем, в принципе, все нормально. Евреев там никто не трогает, ничего там не происходит, и, в общем, даже не знаю, о чем вам сказать. Лейрен написал виленским раввинам письмо, тоже шифром, но они его уже поняли. В этом письме он сказал, что в скором времени в Россию приедет голландский наследный принц, он является шурином Николая I, и Лейрен с ним уже поговорил и попросил его, что если действительно евреям в России что-то угрожает, чтобы он обязательно поговорил со своим шурином, но он посоветовал еврейской общине Вильна, чтобы они сделали абсолютно все, чтобы встретиться с этим самым наследным принцем и более подробно ему объяснить о той опасности, которая им всем угрожает. Как бы там ни было, все те трудности, все те усилия, которые делала еврейская община для того, чтобы отменить указ 26 августа 1827 года, ничего не произошло, и этот указ был издан. Был издан он незадолго до Рош-Ха-Шаны, поэтому слухи о том, что в Петербурге подписали какой-то страшный указ, начал ходить тогда по всем городам и весям всей Российской империи. И во всех общинах наступила атмосфера всеобщего ужаса, ужаса от того, что еврейский народ ожидает в будущем. Вы знаете, бывает так, что ну, как бы можно много и очень красочно о чем-то говорить. Но вы знаете, с 2024 года для того, чтобы мы поняли и ощутили ту атмосферу, мне это будет сделать ну, крайне сложно. Поэтому позвольте мне сегодня на нашем с вами разговоре меньше говорить и больше цитировать, потому что у нас ну, действительно осталось огромное количество воспоминаний, огромное количество различных материалов. Поэтому для того, чтобы ощутить вот эту эпоху, в которой мы сейчас находимся, о которой мы сейчас с вами говорим, нам нужно больше слушать. Итак, давайте перенесемся в начало сентября, буквально несколько дней перед праздником Рош-Ха-Шана в город Вильна, в город Вильнюс, где находилась одна из самых сильных, вот, ну, во всяком случае, в духовном плане еврейских общин Российской империи. Ужас, который тогда царил в общине, невозможно передать. Пишет очевидец. «Трепет и смятение охватили всех. Главы еврейской общины установили всеобщий пост и призывали к молитве. Народ стекался в синагоги, чтобы излить свою душу в слезах. Толпами отправлялись на кладбище, чтобы поведать покоящимся в могилах праведникам о надвигающемся несчастье и просить их о заступничестве. Так прошло в плаче, стенаниях и молитвах 7-8 недель, пока не получили подписанный указ о рекручине. Синагоги и молитвенные дома по целым дням и ночам оглашались плачем мужчин, женщин и детей. Кладбища также превратились в место для молитв. Всюду царила печаль и ужас». В это же самое время, во время первой волны мобилизации, один из тех людей, который, в принципе, был царских чиновников, который занимается этой мобилизацией, пишет донесение в Санкт-Петербург. Первый набор, как событие небывалое, неожиданное и совершенно противное еврейской трусости, лени и бездельничеству, распространил отчаяние по всему иудейскому племени. Матери бегали на могилы своих родителей, валялись на земле и просили их заступничества. Некоторые даже умирали от горести и отчаяния, умирали и жиденята от одной мысли, что они будут обриты, острижены далеко от родных в строгости и повиновении. Итак, первая мобилизация. Мобилизация будет проходить каждый год до начала 50-х годов. И каждый год она будет происходить 5-6 недель. 5-6 недель ужаса, когда в каждое местечко приходит определенная квота на тех людей, которые нужно забрать с этого местечка. И опять же мы понимаем о том, что судьбу каждого решает кагал. То есть кого он призывает, кого он не призывает. Ну, сразу же во время первой мобилизации, как только ее объявили, началось массовое бегство евреев, которые, в общем, в принципе, находились в этих местечках. Как пишет, опять же, очевидец этой эпохи, мальчики и юноши прятались кто как мог в бочках, закрытых в сарае, под стогом соломы в поле, в печах и чердаках. Прятались абсолютно везде. То есть самое главное, сейчас нужно было ребенку спрятаться даже не от царского чиновника. Самое главное, ребенку нужно было спрятаться от кагала. А кагал, опять же, тоже ничего не мог сделать, потому что кагал должен был предоставить определенную квоту детей, которых нужно было отправить в армию. Для того, чтобы с этим справиться, кагал сразу же выбирает людей, которых назвали хаперами, или еще их называли хапунами. Ну, в еврейскую традицию они вошли именно как хаперы. Хаперы — это один из самых сложных, и один из самых страшных, и один из самых трагических периодов еврейской истории. Обычно хаперами назначали группы жестоких людей, как правило, с очень большой физической силой. Людей, на которых совершенно не должны были действовать ни мольбы матерей, ни крик о помощи отцов, ни плач детей. То есть совершенно ничего на них не должно было действовать. Хаперы — это те люди, которые брали тех детей или тех людей, на которых указывал кагал. Поэтому хаперов очень боялись, хаперов все ненавидели. И, честно вам сказать, у хаперов работа, которую мы сейчас будем видеть, была действительно страшная. Итак, кагал должен, первая мобилизация, дать определенное количество людей со своего местечка. Ну и тут, как мы видим, какая-то часть детей, она разбегается, какая-то часть детей, она прячется. Ну и тут, опять же, еврейская смекалка начинает думать, что же сделать для того, чтобы как-то избежать мобилизацию. Ну, одна из первых вещей, которая пришла в голову абсолютно многим, сделать так, чтобы сказаться больным. Все происходило следующим образом. Хаперы, они хватали детей. Ну, опять же, иногда детей, иногда не очень детей. То есть возраст мобилизации от 12 до 25 лет. Но, опять же, по статистике, из того же самого Минска обычно дети до 16 лет составляли 75%. То есть 25% это были дети больше 16 лет. Но, опять же, как правило, неженатые. Поэтому вот этого самого ребенка, которого хватали, а его нужно было действительно схватить, поэтому у хапера, в принципе, по большому счету, были все полномочия от кагала войти в дом человека, на которого указали, что именно из его дома будет забран, там, не знаю, следующий солдат, следующий рекрут, сделать обыск в доме, мог даже подраться там с хозяином этого дома, значит, обыскивать все. И если он находил ребенка, который прятался, его хватали, прятали в специальную кагальную тюрьму, специальный кагальный дом. И что бы ни делали бедные матери, как бы бедные матери не просили отдать их детей, ничего не помогало. Если кого-то уже взяли в кагальную тюрьму, это было все. Как правило, их держали, этих детей, в кагальной тюрьме недолго, буквально несколько дней. После этого их отвозили в город, и в городе они должны были пройти медицинскую комиссию. Так вот, если медицинская комиссия одобряла этого ребенка на службу в армию, то его тут же ему брили, в общем, голову, и он тут же становился рекрутом, 12-13-летний мальчик, которого, соответственно, будут до 18 лет отправлять в школу кантонистов, но об этом, опять же, мы будем говорить с вами в нашей следующей серии, что будет в школе кантонистов. бывали такие счастливые случаи, что комиссия могла признать того или другого мальчика, в принципе, негодным к военной службе. Но, как мы понимаем, военная комиссия тогда признавала годным практически каждого. Поэтому для того, чтобы быть признанным негодным, у человека должны были быть очень какие-то серьезные физические уроны, травмы и так дальше. Поэтому первый же год мобилизации по еврейской улице, опять же, по всем местечкам России, покатилась мода сделать себе какие-то увечья, что, может быть, если ребенка, не дай бог, заберут в армию, благодаря этим увечьям он будет признан непригодным. Итак, дадим слово очевидцу. Самым распространенным и самым отвратительным средством спасения было искусственные язвы на теле. От подобных язв разило так, что приблизиться к ним было невозможно. Надрежет кандидат в рекруты кожу на голове, на руке или ноге, нальет в надрез скипидару или еще чего-нибудь и расковыряет рану. В несколько дней все волосы на голове вылазили, голова загнивала, гной растекался по лбу, затылку и ушам. На шее желтые нарывы, на ноге оголились кость, мясо гниет и становится зеленым, нога пухнет. Но никакие мучения не пугали добровольного калеку, лишь бы его освободили, лишь бы в приеме произнесли для него заветное слово «затылок». Ну, человека, которого, в принципе, браковали к службе, ему брили затылок. Но не тут-то было. Приведут таких воинское присутствие, живо забреют лоб и отведут в казарму, где прикажут дядькам-солдатам лечить их до полного выздоровления. Те и начнут мазать раны дегтем, солью и парить в бане веником. Кожа понемногу присохнет, и солдаты, как примутся одирать струпья, так по всей казарме начинается вой и крики. Ну, то есть, нужно сказать так, что первый призыв, вот эти вот увечья, которые были в виде того, что человек делал себе рану, потом заливал ее скипидаром, нужно сразу сказать о том, что смертность от этих вещей в те времена была тоже очень большой. Но матери готовы были идти абсолютно на все для того, чтобы спасти своего ребенка. Кто в первую очередь боялся призыва своих детей? Понятно, что в каждом местечке, ну и как в любом обществе, есть люди более богатые и более бедные. Есть люди более влиятельные и менее влиятельные. Определенное количество, кстати, людей вообще было освобождено от царской службы. К примеру, это были раввины, работники заводов, механики, которые работали на заводах, купцы первых трех гильдий и люди, которые в Новороссии, их было очень немного, занимались сельским хозяйством. Мы в свое время о них когда-то с вами тоже говорили. Поэтому очень часто было так, что после первого призыва молодой человек до 25 лет иногда готов был продать абсолютно все, что у него было, готов был, в принципе, нищенствовать со своей женой для того, чтобы скопить какую-то копейку. И потом иногда он ходил в течение города по городам и весям и собирал копеечки для того, чтобы в конце года у него была нужная сумма для того, чтобы записаться как минимум к купцу третьей гильдии. Для этого нужно было, опять же, чтобы человек сдал определенную сумму денег. Поэтому еще раз, была какая-то группа евреев, которая, в общем, была более богатая, более известная, и были люди, которые, соответственно, были очень бедные, бедные очень члены общины. Понятно, что когда будет происходить всеобщая мобилизация, и опять же мы с вами находимся в Кагале, давайте мы представимся не раввином. Раввином в ту эпоху было быть страшно сложно, но вся ответственность будет идти не на раввина, а на нас, членов Кагала. Так вот, когда к нам приходит определенное количество людей, которые мы должны отправить в этом году в армию, как я сказал, мы должны решить, кого мы отправляем. Поэтому понятно, люди, которые были богатыми, они жертвовали очень большие деньги на Кагал, жертвовали очень большие деньги на общину. Очень часто эти люди были родственниками членов Кагала. Ну, опять же, давайте будем говорить начистоту. Ну, было так. Поэтому, как правило, понятно, их детей, скорее всего, в армию брать не будут. Кого будут брать в армию? Будут брать в армию детей, которые, ну, в общем, которые практически нищие. А таких было очень-очень много. Поэтому вот этих детей в первую очередь Кагал и, в общем, в принципе, будет отдавать в армию. Поэтому матери этих самых детей каждый год, волнуясь о том, что их ребенка могут забрать, а это, в принципе, лотерея, никто не знал. Кагал всегда держал список, кого в этот призыв он забирает в армию в тайне. Как правило, детей забирали ночью. Вот эти вот хаперы, они приходили там поздно ночью домой, забирали этих детей. Потом хаперы будут делать еще разные какие-то вещи, мы об этом поговорим чуть позже. Поэтому никто никогда не знал, заберут твоего ребенка в этом году или нет. Поэтому матери шли на любые ухищрения, калечили своих детей, только бы их не забрали в армию. Когда было понятно о том, что ну, заниматься членовредительством в том плане, что делать все раны, заливая их скипидаром, не помогает, а этих детей там мучат страшными там мучениями, пока, в общем, у них все эти раны не проходят, их все равно забирают в армию. Буквально во время второго призыва появилась новая мода. Нужно делать какое-то членовредительство, которое ну, вот, уже действительно поможет. И тогда по городам и весям распространилась опять же новая идея отрубать себе пальцы. Дело в том, что с точки зрения, опять же, призыва в армию, человек, у которого нету какого-то из пальцев, он, в принципе, не подлежит призыву. Поэтому уже к следующему, 1828 году, во многих местечках появляются еврейские хирурги, ну, понятно, хирурги в скобочках, которые за какую-то небольшую плату тайно готовы были совершить эту самую операцию. Ну, я понимаю, что все, что я сейчас говорю, оно звучит абсолютно дико, звучит абсолютно страшно, но давайте еще раз представим себе, что вот мы находимся в этом самом местечке. Давайте представим, что вы мама, а я папа, к примеру, ребенка из очень бедной семьи. И вот у нас есть наш маленький ребенок, которому там 12 лет, 12, может быть, 13 лет. Ребенок, который воспитывается, ну, не знаю, в еврейском доме, там, с Аидышей, мамой, которая о нем, там, не знаю, постоянно заботится и так дальше. И я понимаю, что вот в этом году ко мне могут ночью прийти и мое дитя, которое я больше всего люблю на свете, забрать и, в принципе, ну, убить его. То есть, ну, в принципе, это было убийство ребенка. Поэтому, поверьте мне, многие еврейские мамы шли на настоящие ужасные, кошмарные подвиги для того, чтобы не забрали их детей. Ну, еще раз, чтобы не быть голословными, дадим слово очевидцу. В то время весь край жил в трепете, и ни одна семья не была гарантирована от набега хаперов. Пока отец был дома, нас никто не трогал, и мы были спокойны. Но с его отъездом мать совершенно растерялась, так как детей хватали прямо на улице, и никому не было пощады. Малыши прятали кто как мог, но это мало помогало. Тогда, желая во что бы то ни стало спасти детей от неминуемой горькой участи, многие родители решились подавить себе чувство родительской жалости и наносить своим детям разные увечья, делавших их негодными к рекручению. В это время появился в местечке какой-то еврей, который за небольшое вознаграждение брался отрубить большой палец с правой руки. Не видя никакого выхода, и моя мать решилась на эту операцию. Всю процедуру помню, как сегодня. Была лютая зима. Мою правую руку положили в корыто с ледяной водой. После некоторого времени рука была настолько заморожена, что я перестал ее чувствовать. Ловким ударом ножа мой палец оказался почти безболезненно отделенным от руки. Мне наложили повязку, и я считался спасенным от армии. В самый короткий промежуток времени подобная операция была произведена над 100 с лишними мальчиками из нашего местечка. Поэтому люди шли еще раз на любые ухищрения только для того, чтобы спасти своих детей. Но это могло быть первый призыв, это был второй призыв, но уже спустя несколько лет царское правительство, видя о том, что среди еврейских детей слишком много становится беспалых инвалидов, решила эту, в общем, шарашкиную контору прикрыть. По указу 1837 года было сказано, что если на приемную комиссию приводят ребенка с отрубленным пальцем, и врач-хирург, который там будет находиться, скажет, что это не врожденный дефект, а что действительно ребенок этот палец потерял не так давно, и, скорее всего, он его потерял, потому что ему его отрезали, наказание будет в том, что в этой семье возьмут еще дополнительного рекрута. Ну, то есть, как бы этого мальчика, понятно, тоже возьмут в армию. Плюс еще одного из детей, который находится в этой семье, тоже заберут в царскую службу. Если больше в этой семье нету мальчиков, заберут папу. Поэтому с 1837 года было понятно о том, что членовредительство уже не поможет. Первые годы, когда начала действовать вот эта вот всеобщая мобилизация, многие люди действительно шли на, на подвиги, потому что детей нужно было где-то прятать. Детей прятали все, кроме членов Кагала. Члены Кагала, опять же, тут злой герой, злой гений, потому что члены Кагала, они, в принципе, отвечают своей головой. Даже не просто своей головой, своей головой, если им до 25 лет, и головой своих детей. Потому что если, опять же, в местечке будет недосчет рекрутов, в первую очередь будут брать с глав Кагала. Поэтому в те времена человек пытался сделать абсолютно все, чтобы только не стать членом Кагала, потому что это было, с одной стороны, это всегда испокон веков была очень-очень почетная должность, но в те времена это была самая страшная должность, которая только могла быть у человека. Поэтому, как я сказал, многие в первые годы занимались тем, что они просто детей прятали, там, на чердаках, в погребах своих прятали. По указу 1838 года, если в каком-то доме будет обнаружен ребенок, которого прячут, то хозяин этого дома будет, в общем, в принципе, мобилизован. Его обреют, и он станет солдатом. А если его возраст не позволяет ему идти в армию, то есть ему, в принципе, более 25 лет, его отправляют на каторгу в Сибирь за то, что он прятал. Поэтому с 1838 года любой человек, который прятал обычно соседского мальчика, а, как правило, это делали люди из богатых семей, потому что, еще раз, когда начиналась мобилизация, то родители бедных семей, вот они находили каких-то богатых родственников или каких-то богатых людей, которым они просили, мы там готовы сделать все, только спасите нашего ребенка. Люди шли на этот подвиг, и они действительно прятали этих детей. Но после указа 1638 года, если такого ребенка находили, этого человека либо забирали в армию, либо, в общем, отправляли в ссылку в Сибирь. Первое время кагалы занимались тем, что многих детей, которых могли, в принципе, забрать в армию, переправляли за границу. Это считалось, определенным таким каналом спасения. Когда таких случаев стало довольно много, указом 1838 года было сказано о том, что если будет замечено, что в каком-то году в определенном кагале какое-то количество детей выбыло, и будет доказано о том, что они пересекли российскую границу, то есть они уехали за границу, то тогда кагал будет обязан вместо одного рекрута, который убежал, дать двоих. То есть это будет такой штраф. Так как кагал, кроме рекрутов, должен был ежегодно еще платить огромнейшие налоги, был издан тоже очередной указ 1840 года, который говорил так, что если какая-то община в определенный год, у нее будет задолженность более 2000 рублей, то за эту задолженность она обязана будет отдать одного рекрута. То есть это значит, что она обязана в следующем году покрыть свой долг, плюс один дополнительный рекрут должен будет быть отдан из этой общины. Было ли какое-то спасение от этой страшной вещи, которая тогда, была у всего еврейского народа. Была одна единственная возможность, и то она была очень-очень такая иллюзорная. Возможность это называла «охотники из евреев». Так эта должность называлась официально. «Охотники из евреев» и звучала она следующим образом. Если какой-то из родителей, допустим, ну, было так, что его сына мобилизовали, к примеру, там те же самые хаперы захватили его, посадили уже там в тюрьму, у него, в принципе, была возможность, даже еще до этого, кстати, была возможность, потому что бедные семьи, они прекрасно понимали, в принципе, ну, так как мобилизация идет каждый год, а давайте представим, что мы живем в местечке. А в местечке, опять же, у нас живет 1000 человек. А из этой 1000 человек, ну, мы говорим, ежегодно забирают 10. Как правило, 10 из бедных семей. Понятно, что если в этом году забрали 10 из этих семей бедных, то в следующем году 10 заберут из этих бедных семей. А и еще через год опять из каких-то семей. То есть ты прекрасно понимал о том, что и бедные, а иногда и богатые, не было гарантировано того, что когда ну, всех уже заберут, они заберут его ребенка. Поэтому указ о рекрутской повинности говорил о том, что можно взять охотника из евреев. Что такое охотник из евреев? Охотник из евреев – это человек, который готов пойти в армию вместо твоего ребенка. Ну, как бы, то есть, и только единственное с одной вещью. Он, когда придет на приемную комиссию, и приемная комиссия признает его годным, он должен будет подписать письмо, в котором будет сказано о том, что он как бы своей волей идет в армию вместо вот этого, значит, ребенка, и, в общем, берет вместо него его воинскую повинность. Ну, как правило, этим охотникам платили очень большие деньги. Если у меня спрашиваете, какая была такса, я вам скажу. Обычно 300-400 рублей. Ну, 300-400 рублей, если корова тогда стоила, ну, не знаю, там 5-10 рублей, чтобы было понятно. Для бедной семьи это, ну, я не знаю. Я думаю, что если бы они продали бы свой дом, вот все богатство, не знаю, все украшения там жены и так дальше, я не знаю, нашли бы они эти деньги. Но многие готовы были идти абсолютно на все, чтобы найти этого самого охотника. За охотниками, понятно, была огромная очередь. И, как правило, охотниками были отбросы общества, прошу прощения. И в еврейской среде были и таковые. Были всякие товарищи, которые, в общем, бродяжничали, непонятно, чем занимались. Еще раз, в еврейской среде таких было мало. Но такой товарищ, который, в принципе, не знаю, вот он ничем не занимается, такой бомж, там, ходит из местечка в местечко, собирает какую-то, не знаю, там, милостыню и так дальше. В принципе, для многих из них пойти в армию, там тебя бесплатно кормить будут. Плюс еще быть охотником всегда это был довольно такой прибыльный бизнес. Поэтому охотников искали, охотники стоили, еще раз, большие деньги. И чем меньше становилось охотников, тем они дороже стоили. Но давайте все-таки дадим еще раз слово очевидцу этой эпохи. В охотники шли только бродяги, негодяи, отчаянные пьяницы, воришки, вообще отбросы общества. Им за это платили от 300 до 400 рублей. Кроме того, в течение определенного времени их кормили, поили, удовлетворяли всех их прихотям. Но часто случалось, что покутивший в течение нескольких месяцев за счет своих нанимателей, охотники перед самой сдачей отказывались от заключенного условия, и все расходы на них были потрачены даром. Поэтому охотник — это тоже лотерея. В принципе, еще раз, охотника поили, кормили и так дальше, но самое главное было в том, чтобы он подписал бумагу о том, что он добровольно собирается идти в армию. Как мы прекрасно понимаем, в первые годы недостача была очень большой. Кагал еще не свыкся с этим положением. Хаперы еще не привыкли к своей работе. И иногда случались такие вещи, и мы будем сейчас говорить о них, когда, в принципе, хаперы, которые работали на определенную общину, обязаны были спасать свою общину. опять же, спасать свою общину, потому что они понимали, что если что, заберут их собственных детей. Поэтому, когда в конце 30-х годов был издан очередной указ, который говорил о том, что, в принципе, любого беспаспортного еврея, тогда, в принципе, у каждого еврея должен был быть паспорт, нужно, можно совершенно спокойно забрать в армию и забрать в армию от какой-то общины, тогда у многих хаперов началась охота за беспаспортными евреями. Но это доходило до каких-то, ну, не знаю, страшных вещей. Ну, к примеру, мы живем с вами в какой-то хацапетовке. Ну, к примеру, и в нашей хацапетовке мы должны в этом году дать 10 рекрутов. А у нас нету этих 10 рекрутов. Ну, как бы, опять же, во время мобилизации все разбежались, схватить некого. Иногда хаперы шли на, ну, как бы на другие страшные вещи. Ну, вот, к примеру, у нас в хацапетовке, ну, в принципе, больше нету детей, которых можно сегодня в этот набор забрать. Из богатых семей, опять же, не заберешь. Как правило, они откупятся. Смотрят, как правило, еще раз на более бедные семьи. А у бедных семей, ну, как бы, нет уже взрослых детей. Они все спрятались. Ну, как бы, разбежались они где-то. Где-то в лесах, там, в землянках сидят и так дальше. Ну, кого ты возьмешь? Поэтому очень часто хаперы могли заниматься такими вещами, страшными вещами. Я понимаю, что это ужасная вещь. Они могли идти, допустим, по улице, встретить мальчика. Ну, они прекрасно знали, из какой он семьи, из какой-то, опять же, бедной семьи, какого-то портного. Они прекрасно знали, что этому мальчику 7-8 лет. Прекрасно знали. Но тогда, понимаете, метрические записи, они еще были не очень развиты. И поэтому ну, уже во второй половине 19 века это бы не прокатило, прошу прощения. То есть там все было записано. Кто, когда родился, какого числа, когда было обрезание и так дальше. Но в первой половине 19 века метрические записи еще были не очень развиты. И поэтому доказать, сколько лет ребенку, было иногда очень трудно. Для этого нужно было взять определенное количество свидетелей, которые под присягой бы, при том же самом Кагале, сказали о том, что этот ребенок 12 лет плюс, и его бы совершенно спокойно взяли в армию. Поэтому доходило до ужасных вещей, о которых мы будем с вами говорить, когда эти самые хаперы, проходя по улицам местечка, видя какого-то маленького мальчика, который там прохаживался, прогуливался, могли его просто схватить, повезти сразу его в кагал, сразу найти свидетелей, которые могли засвидетельствовать даже, что он марсианин. Говорили о том, что ему 13 лет, хотя ребенку могло быть 7-8 лет, и ребенка брили в армию. И забирали в армию. И таких детей было тоже очень много. Так вот, опять же, мы начали говорить про беспаспортных. У этих самых хаперов, когда возникла вот эта вот новая клондайк, который назывался «Беспаспортный еврей», было понятно о том, что ну вот, на этих полях можно найти огромное количество, в общем, золотых приисков. Поэтому чем занимались хаперы? Хаперы занимались тем, что, допустим, из Хацапетовки посылали хаперов для того, чтобы, ну, вот, допустим, в Хацапетовке нужно забрать в этом году 10 рекрутов, у нас есть 8. Двоих нужно найти. И вот хаперы ходят по городам и весям в поисках жертвы. Жертвой может стать беспаспортный. Ну, как узнать о том, что еврей беспаспортный? Как правило, об этом можно узнать, по внешнему виду. Как правило, еще раз, это люди, которые, ну, вели такой бродяжеский образ жизни. Ну, по одежде было понятно, что они не в Пьер-Кардене там одеваются и так дальше. Но самое главное было выяснить, а есть у него паспорт или нет у этого человека паспорта. Поэтому где это можно выяснить? За чашечкой, не знаю, там, чарочки, там, водки, не знаю, что там пили в харчевнях. Ну вот в харчевне, опять же, собираются евреи, подсаживается хапер к такому полубомжеватому еврею, ну и начинает со-засово спрашивать у него, как жизнь молодая, как дела. Ну, тот отвечает, вот, там, бродяжничаю, там-сям. А как же ты бродяжничаешь? Сейчас, знаешь, без паспорта. Говорят, и не туды, и не сюды. А нет у меня никакого паспорта. Ну, вот так вот и бродяжничаю. Все, это жертва. Жертву, как правило, спаивали. Когда жертва выходила из харчевни, ее связывали, били и, в общем, ну, крали. В принципе, крали человека, приводили в свое местечко, прятали его в кагальную тюрьму. Как бы тот ни орал, как бы тот ни кричал, как бы тот ни просил помилования, кричал: «Дубы, евреи, спасите!» Ничего не помогало. Ничего не помогало. Все, человека загребали, прошу прощения, в армию. Иногда доходило до подлости. Те же самые хаперы могли, узнав в какой-то харчевне о том, что, ну, человек мог сказать о том, что: «А есть ли у тебя паспорт?» «Паспорт? Ну да, у меня есть. Но, знаешь, ну, он у меня заканчивается там через месяц. Надо его, как, надо его продлить». А знаете, продлить паспорт иногда это сложно. Вот мне во всеуслышание хочу сказать, нужно сейчас продлить мой израильский паспорт. Я решил это сделать в местном посольстве. Сейчас март месяц. Ближайшая очередь, которую я сделал, она была на конец ноября. Ну, вот такие вот очереди. А если бы у меня паспорт заканчивался в следующем месяце? Ну, как бы ходил бы, значит, без израильского паспорта. Ну, это в 2024 году. А в те времена, как мы понимаем, паспорт, наверное, продлевали еще дольше. И вот хаперы, узнав у там, собутыльника о том, что у него есть паспорт, но он через месяц заканчивается, этого человека тоже поили, потом, опять же, связывали, увозили в лес, потом, опять же, сажали в кагальную тюрьму. Он сидел в этой самой кагальной тюрьме. Ждали ровно месяц до того момента, пока у него паспорт закончится. Паспорт, как правило, забирали у него. И потом с полной совестью его везли в губернский город для того, чтобы отдать его в рекруты. Вы скажете, подло? Нет, это не просто подло, это страшно. Но, с другой стороны, а что бы сделали вы на месте того, чтобы, если бы вы, ну, не знаю, вот вы находились бы в кагале? Нет, нет, я понимаю, что я понимаю все. Более того, я даже понимаю всю подлость той ситуации, которая была, когда, ну, скажем так, детей из более богатых семей не брали, а детей из более бедных семей забирали. Вот так вот прямо забирали на улице. Это ужасно, это подло, это кошмарно. Но если бы вы жили в ту эпоху, и у вас был бы ребенок, и вы были бы из богатой семьи, я не знаю, что бы сказали бы вы и что сказал бы я. И я не знаю, как бы я отреагировал на то, что в синагоге мне сказали о том, что у бедного, несчастного, портного забрали его 8-летнего ребенка. И сейчас этот 8-летний ребенок, вот он сидит сейчас в тюрьме, рыдает, плачет. Его мама сходит с ума. Иногда женщины сходили с ума от горя, от которой тогда, в общем, просто происходили от всех этих вещей. И я это понимаю. И ты, ну, прекрасно, отдай своего ребенка. Ну, у тебя есть ребенок, отдай своего ребенка. Я понимаю, Хатам Сафер, главный раввин Питтсбурга, Братислава, мы о нем с вами говорили. Он же не в Российской империи, он жил в Австро-Венгрии. Там тоже было, ну, как бы, там тоже забирали в армию. Но там в армию забирали по-другому. Там забирали в армию, в смысле в армию. Но там мог быть армейский раввин и так дальше. Тебе никто там не обращал тебя там в лютеранство или в католицизм. В общем, там все было... В этом отношении там все было спокойно. Но все равно уйти на многие годы в армию тоже, наверное, никто не хотел. Так у Хатам Сафера он сделал постановление. Он сказал, что должно быть полная справедливость. Поэтому как только вот есть какой-то набор в каком-то городе, пишется полный список всех детей из всех семей, из богатых семей, из бедных семей, из всех семей. Кладется это все в большую такую шапку, избирается раввин города, благочестивый человек. И вот он подходит в эту шапку и достает 10 бумажек. И вот кто будет написан на этих 10 бумажках, вот тот пойдет в армию. Так сказал Хатам Сафер. Так сказал Хатам Сафер. Но было ли это принято в нашем местечке, где жили мы с вами? Думаю, что навряд ли. Поэтому, когда я услышал, что хапер забрал очередного ребенка, я, наверное, в глубине души думал, какой же это подонок, хапер, но еще глубже, вот где-то там очень-очень глубоко. У меня была только одна мысль, слава богу, не моего. Слава богу, не моего. Опять же, возвращаемся к хаперам, мы сейчас вернемся. Так вот, как я сказал, так как очень часто была недостача рекрутов, иногда целые города подвергались, ну, в общем, целым экзекуциям. Ну, к примеру, за несколько лет в Бердичеве недостача рекрутов достигла 45 человек. То есть, вы понимаете, 45 человек на город Бердичев. Бердичев был абсолютно еврейским городом. К концу 19 века 78% Бердичева — это были евреи. Самый густо населенный еврейский город черты оседлости — это Бердичев. 45 человек — недоимка. То есть они как бы за несколько лет не додали 45 человек. Тогда местный губернский совет постановил о том, что за то, что в Бердичеве не додали 45 рекрутов в наказание, они должны дать 135 рекрутов. То есть они должны дать рекруты этого года плюс 45, которых не додали, вместо них плюс 135. Ну, как вы понимаете, над Бердичевом наступила та же самая ситуация, плюс-минус, наверное, которая была у евреев, когда они узнали о том, что горит Иерусалимский храм. Ну, я, кстати, не сгущаю краски. Я не сгущаю краски. То есть, вы понимаете, было сказано о том, что 135 детей с Бердичева их заберут. Ну, как их заберут? Хаперы тут уже не помогали, и поэтому решили подсоединить к этому войска. Войска окружили Бердичев, и началась повальная облава, просто повальная облава за всеми детьми, которых находили. То есть, в принципе, для солдат, казаков, я не знаю, кто там был, ну, опять же, это были регулярные войска, которые окружили Бердичев. В 5 недель Бердичев был в полной осаде. Ну, вот просто в полной осаде. И по улицам ходили солдаты и, в принципе, хватали каждого. То есть вообще никто ничего не спрашивал. То есть видели какого-то ребенка, тут же его хватали. Видели какого-то юноши, тут же его хватали. Не спрашивали, женат он, не женат он. Хватали абсолютно всех. Ну, как вы понимаете, ужас был страшный. Как пишет Тосип Равинович, один из очевидцев страшной бердической облавы, как овец гнали в синагогу. Гнали и стариков, и молодых, и женщин, и детей. Гнали прикладами. Велено было собираться всем жителям. Вопли наполняли воздух. Страшно было видеть, как целое народонаселение плакало на взрыв. Люди бегали по всем направлениям, как напуганное стадо. Солдаты гнали за ними. Ужас был на всех улицах. Все разбегались кто куда мог. Прятались в подвалах, на чердаках. Все лавки были заперты. Всякая деятельность остановилась. Смятение было невыразимым. Но число нехватных на улицах рекрутов еще далеко не достигало желанной цифры. Ночью врывались в дома и из домов, из постели вытаскивали детей. В Бердичеве за 5 недель было, в общем, поймано 91 человек, из которых 80 — это дети до 16-летнего возраста. Как правило, это 12-13-летние дети. По большому счету, это живые трупы. Большинство из них они не выдержат, безусловно, кантонистские школы. И 11 взрослых. Поэтому я понимаю, еще раз возвращаясь к этой моральной дилемме, я понимаю тут те возмущения, которые у нас звучат, когда мы говорим про хаперов и так дальше, но это было то время, и в то время каждый выбирал моральный свой ориентир для себя. А это, поверьте мне, было очень и очень сложно. Возвращаемся к хаперам. Иногда хаперы занимались тем, что, ну, как бы они, ну, вот у них было, еще раз, мы живем в нашей хацапетовке. Опять же, хаперы взяли там из 10 8. Одного хорошо, они взяли какого-то беспаспортного этого несчастного, держат его в этой тюрьме, поят его, обычно его там поили, там напаивали, кормили их там, в общем, делали там все, что угодно, чтобы в последние там месяцы жизни хотя бы они наелись, перед тем, как их, в принципе, сдадут в эту самую армию. Ну, к примеру, у нас еще не достает одного рекрута, где я его возьму? Ну, как бы по местечку я хожу, хаппер опять же ходит, а его нету. Поэтому Кагал говорит хапперу: ну, хорошо, в общем, иди в другие местечки. Ну, как бы иди, бери детей. И поэтому иногда доходило до каких-то совершенно страшных вещей. Хапперы приходили в совершенно другие местечки и просто крали детей. Ну, вот просто крали детей. Самое главное у этого ребенка было украсть. Для того, чтобы, опять же, понять весь ужас этого положения, а еще раз хочу сказать, весь ужас этого положения, потому что хапперы, которые будут красть этих детей, они тоже религиозные люди. Нет, они жестокие. Они бездушные. Люди, у которых, ну, знаете, может, это диагноз. Вот, знаете, есть диагноз психопатия. Вот человек психопат. Ну, не в смысле, что он психопат, психопат. У него диагноз. Знаете, психопаты, они совершенно не чувствуют боль другого человека. Я не исключаю, что среди хапперов были именно такие люди. Потому что, еще раз, это должен быть совершенно бездушный человек, потому что он забирает иногда из рук матери ребенка, иногда единственного ребенка даже мог забрать, прямо из рук матери. Видит, как мать там просто сходит с ума, умирает, готова пойти на все, и ничего в нем не ёкает. Потому что он должен поставить этого ребенка в количество тех рекрутов, которые нужно забрать. Поэтому, так как начали еще раз говорить о хапперах и говорим об этой эпохе, был такой кантонист. Его звали Хаим Меримзон. Хаим Меримзон был, ну, необычный такой человек. Он, как мы сейчас увидим, он был взят в кантонисты в 11 лет. Ну, то есть, хотя еще раз брали с 12 лет, ну, как мы сказали, очень легко было взять 11-летнего мальчика, сказать о том, что ему 12 лет, и, в общем, в принципе, его брали в армию. Так вот, Хаим Меримзон, он прошел всю кантонистскую школу. Страшные мучения он прошел. Потом он прошел 25 лет службы в армии. И надо сказать, что Рав Хаим Меримзон, он вернулся через все эти годы религиозным человеком. И он остался религиозным человеком. Это человек-скала. И вот Хаим Меримзон, он написал свои воспоминания. И эти воспоминания, они нам очень-очень важны. Он пишет и кантонистскую школу, и все, что там происходило. Но самое интересное сейчас для нас, это, в принципе, как действуют хапперы. Итак, Хаим Меримзон. 11-я годовщина моего рождения выпала на канун шаббата. Отец с матерью решили, что в шаббат они купят для меня мафтер. Ну, мафтер — это одна из самых почетных вызовов в Торе, которая у человека есть, может быть, в субботу. И вот у ребенка исполняется маленькому Хаимке 11 лет, и папа решил сделать ему такой подарок, купить ему мафтер, чтобы обычно мафтер разыгрывается в синагоге, для того, чтобы вызвать именинника к Торе. Отец проэкзаменовал меня и был уверен, что я прочту этот отрывок как надо и не подведу его. Мать испекла медовый пирог в леках, а я с отцом пошел в микву. После миквы отец послал меня купить вино для кидуша, устраиваемого после молитвы. Я радостно побежал в лавку. По дороге думаю, вот какая у нас будет веселая суббота. Отец будет сидеть с нашим Милабаном Ребрувеном, а мать со своей подругой Хавой. Отец даст мне маленькую рюмочку, и я произнесу кидуш. Мама даст мне большой кусок медового пирога. А потом мы от всей души будем петь субботние песни. Ах, как это будет хорошо! Это я все думал дорогою, и душа моя радовалась. Лишь только я повернул на соседнюю улицу, как увидел большой фургон, запряженный лошадьми. В фургоне сидело два еврея средних лет, а на козлах молодой литовец. Ну, имеется в виду литовский еврей. Литовского еврея можно было, как мы понимаем, на Украине отличить по определенному литовскому варианту идыша. Один еврей подозвал меня и спросил: «Мальчик, скажи, а где тут Шинкарь живет?» «Вот в самом конце этой улицы», — отвечаю я. «Там, за углом. Я как раз туда иду. Садись с нами, мы тебя подвезем». Лишь только я уселся, они сказали что-то по-литовски кучеру, тот хлестнул лошадью, и та понеслась вихрем. Поравнявшись с Шинкарем, я сказал кучеру, чтобы они остановились, но не тут-то было. Кучер продолжал гнать фургон вглубь леса. Наконец фургон остановился, солнце было близко к закату. Евреи вылезли из фургона и стали произносить молитву Минха. Обратите внимание, звучит это все кошмарно, ужасно, но хайперы, они тоже религиозные евреи, то есть солнце заходит, стали произносить молитву Минха. Тут я догадался, что эти евреи — хайперы, и я понял, в какую ситуацию я попал. Я стал кричать и плакать. Хотел бы бежать, но кучер меня крепко держал, пока эти набожные евреи кончили молиться. Затем они снова уселись в фургон и, наконец-то, подъехали к какой-то хате. В хате уже горели субботние свечи. В одном углу сидел на полу мальчик и громко рыдал. Его уговаривали, чтобы он шел к столу, помолился и встретил субботу. Я сначала думал, что этот мальчик из семьи, капризничает, как все дети богатых родителей. Но после я понял, что это такой же птенец, попавший в ловушку, как и я. Меня усадили за стол, дали молитвенник, и я стал читать субботние молитвы. Мне тоже хотелось плакать, но я понимал, как отец говорил, плакать в шаббат — это грех. Я читал отчетливо, с субботним напевом, как дома. Хозяин этого дома даже похвалил меня, а хозяйка поцеловала. А я про себя думаю, чтоб вас ангел смерти поцеловал. Хаперы прохаживались взад и вперед, читали нараспев Каббалат Шаббат и Шма Исраэль. Потом они встали к восточной стене и стали молиться молитву Амида, раскачиваясь взад и вперед, как заправские хасиды. Затем они сели за стол и хотели посадить за него плачущего мальчика. Один из хаперов хотел его взять за руку, чтобы посадить за стол, но тот еще сильнее заплакал и с криком вцепился ему в бороду, как рак. «Брось его, этого наглеца», — сказал второй хапер. «Надо позвать кучера, чтобы отвез его в лес, чтобы его волки там съели». Так он и остался голодным. А я, как и мальчик из хорошей семьи, сел за стол и подчинился всем обычаям и порядкам. Стол был накрыт богато. Посередине стола стояли горячие субботние свечи. Возле каждого седока лежало по одной пухлой буханке халы, а перед хозяином две булки, покрытых белоснежной скатертью. Хозяин налил в бокал вино, стал произносить кидуш и выпил. Все последовали его примеру, сделали омовение рук и произнесли амоци, благословение на хлеб. Тем временем хозяйка подала на плоской тарелке большую порцию фаршированной рыбы. Хозяйка под каким-то предлогом завела нас в комнату и сказала: «Детки, до вечера читайте Пиркей Авот и Псалмы». Сказала это, она вышла, закрыв дверь на замок. Мой товарищ, по несчастью, Янкель, все время плакал. Крупные слезы текли по его щекам, и он все время приговаривал: «Ах, что там творится с моими бедными родителями? Они верно убиваются, плачут, не знают, куда я исчез». А я гляжу на него, и у меня сердце щипит, и хочется плакать, но ради Святой Субботы я креплюсь, ведь папа сказал, что евреи в субботу не плачут. И утешаю Янкеля: «Не робей, Янкель». Но из этой страшной истории мы, скорее всего, можем предположить, какая судьба была у этого маленького мальчика Янкеля, который уже находился в таком страшном состоянии перед тем, как его забрали в школу кантонистов, и Хаим Меремзон, который не плакал, потому что папа сказал ему, что евреи в шаббат не плачут. Как я сказал, он прошел все эти круги ада и вернулся из них благочестивым, соблюдающим евреем. Необычный человек. Опять же, продолжая говорить о хаперах, можно приводить еще истории. Опять же, я не буду приводить их много по одной простой причине, потому что, как мы понимаем, все они плюс-минус будут идти по одной и той же схеме. Иногда хаперы могли войти в какое-то местечко, и, допустим, в хедере, ну вот в младшей детской школе сидят дети. Вот они заходят в хедер, смотрят, а в хедере, допустим, учителя, там рэба нет, куда-то вышел. И вот хаппер увидит какого-то ребенка, даст ему конфету, скажет, хочешь там мальчик конфетку? Он скажет, да, выйдет за порог. Он его схватит, завяжет, посадит в телегу и в лес. Ужасы, ужасы. Ну, конечно, ужасы. Один из главных раввинов Белоруссии, Равшик, Рав Илья Гушик, в те времена сказал о том, что тот, кто ворует детей, тот нарушает заповедь Торы того, что он ворует человека. Это самая страшная заповедь, которая только может быть. Это одна из 10 заповедей. Потому что 10-я, одна из 10 заповедей, которая говорит «не воруй», имеется в виду не воровать, в смысле кошелек из кармана, имеется в виду запрет на воровство людей. Поэтому ужасная вещь, которую можно описывать. Но бывали случаи, которые, ну, которые просто поражают своим ужасом то, что происходило тогда с этими хапперами. Опять же, у нас эти случаи записаны. И в городе Верховица в Подольской губернии произошел именно такой случай. Ну, опять же, мы сейчас причем воспоминания, может быть, не очевидца, но человека, который был знаком с этим случаем. Он описывает о том, что в городе Верховица жил мясник, которого звали Ария Лейб. У мясника Ария Лейба был друг, которого звали Нохум. Ну, в общем, он тоже жил в этой Верховице в Подольской губернии. А так как Ария Лейб был мясник, он часто, в общем, там со многими людьми там беседовал, говорил. И вот к нему зашел один из членов Кагала, и, в общем, слово за слово. И Ария Лейб говорит, как идет набор. Он говорит, недостача, недостача в наборе, у нас там недостает детей, там все. И он говорит, придется брать у Нохума сына. Ну, ничего не поделаешь. В общем, надо у Нохума брать сына. Еще раз, Нохум портной, Нохум бедный человек. У Нохума еще детей не брали. В общем, надо сына брать у Нохума. И Ария Лейб, так как он, опять же, дружит с этим самым Нохумом, он прибегает к нему и говорит о том, что смотри, твоего сына, значит, должны схватить хаппера. И, скорее всего, они придут к тебе сегодня, потому что я говорил, опять же, членам Кагала. Он сказал, что вот у них сегодня вечером будет рейд. И, скорее всего, вот они к тебе придут и заберут твоего ребенка. Ну, мать в безумном горе, отец в безумном горе, все понимают, что-то нужно делать, ну, куда прятать? Да, то есть уже, опять же, наступает ночь, домишко у них маленькие, никуда в этом домике не спрячешь, в лес не убежишь. Времени остается очень мало. И тогда отец семейства говорит, слушайте, у меня есть идея. Давайте мы представим его мертвым. Ну, как бы придут хапперы, мы его накроем там саваном и скажем, что ребенок умер. И, ну, и как бы и все. Ребенок умер, и поэтому никого не заберут. Ну, а когда, в общем, там дело все пройдет, ребенка на следующий день куда-то отправим, в другое местечко и так дальше, ну, спасем ему жизнь, а дальше уже будем решать, что делать. Ну, дальше давайте, буду говорить не я, а скажет очевидец тех событий. Мать, узнав об этом совете, сначала категорически отказалась, но вынужденная обстоятельствами согласилась на эту неприятную необходимость. Мальчик, словно опреченная жертва, безмолвно согласился на все. Прежде чем ложиться на земь и изображать покойника, он подошел к матери и простился с ней. Вдруг кто-то крикнул не своим голосом «Едут! Едут!». Несколько секунд продолжалась тишина. «Соломы скорее! Соломы несите!» Приказал отец Рэб Нухум, схватив сына, растянул его на земле, прикрыл черным покрывалом, поставил у изголовья несколько зажженных свечей, и прежде чем телега подъехала к их дому, все было готово. Отворилась дверь, и на пороге показались два плечистых, высокого роста хакера с кровожадными красными лапами. Увидев печальную картину, даже эти звери, эти наемные охотники на людей вздрогнули и отступили назад, произнеся «Барук Даян Аймет». Ну, эта форма произносится, когда кто-то умирает. Стоявший за ловцами чиновник с омерзительной улыбкой стал оглядывать всех. Он попытался даже войти, потом раздумал, махнув рукой. Но вот непрошенные гости отворили противоположную дверь сеней, вошли в другую комнату и шепотом стали совещаться между собой. Вокруг покойника, ну, в скобочках, понятно, все сидят в мучительном ожидании. Положение делается совершенно невыносимым. Еще одно мгновение, и у всех истощится последнее напряжение сил и воли. Уже солнце давно село, уже в комнате воцарился мрак, который еще увеличился, казалось, от горящих свечей. Все сидели, не шевелясь, боялись дышать. Скрипнула дверь, зашагали в сенях. Все вздрогнули. Скрипнули наружные саные двери. Прошло несколько мучительных минут между жизнью и смертью. Раздался скрип тележки. Вот она покатилась по дороге. Уехали. Промелькнула у всех радостная мысль, и надежда снова проникает в их бьющиеся еще сердца. Но никто еще не осмеливается шелохнуться, даже взглянуть друг на друга. Прошло еще 5 минут. Рабнохум, наконец, решился встать, выходит на улицу. Он долго вглядывался вдаль, обходил со всех сторон дом и, наконец, возвращается. «Кажется, уже не придут больше», — говорит он, все еще тихо. Осторожно подходит он к мальчику, дрожащими от смешанных чувств руками снимает с него покрывало и, нагнувшись над самой его головой, говорит полушепотом: «Опасность миновала. Вставай, сынок». Но мальчик не двигается, не отвечает. «Не бойся же, сынок, не бойся, сокровище мое!» Уже громче обращается к нему мать, Двойра. Но мальчик продолжает лежать неподвижно. Его лицо тихо и спокойно, на устах кроткая улыбка. А душа покоится там, где уже действительно ему не грозит никакая опасность. Это, дорогие мои друзья, эпоха мобилизации. Эпоха кантонистов, страшное время, в которое мы с вами немного окунулись. В следующей серии, в третьей серии из нашего такого мини-сериала под названием «Кантонисты», мы с вами будем говорить, а что же происходило с этими детьми, которые попали в эти самые кантонистские школы. Мы с вами будем говорить о тех подвигах, которые эти маленькие мальчики, которые были вынести для того, чтобы остаться евреями, и о тех подвигах, которые многие проходили через все вот эти ужасы, испытания, которые им было суждено испить в эти иногда 25, иногда 30, иногда даже больше 30 лет того, когда они были в царской армии. Об этом всем, дорогие мои друзья, мы поговорим в следующий раз. А сегодня всем всего самого доброго и хорошего. До следующих встреч. И слава Богу, что, придя домой, мы увидим наших детей в спокойствии. И дай Бог, чтобы так уже продолжалось вечно. Спасибо большое. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.